Говорит Радио Свобода, в эфире информационно-аналитическая программа «Время свободы. Интервью». У микрофона Светлана Павлова. Вот главная тема нашего эфира. Россияне выступают против уничтожения санкционных продуктов. В этом году исполняется 70 лет бомбардировкам японских городов Хиросима и Нагасаки. В Москве открылась первая парикмахерская для бездомных. Эти и другие темы в нашей программе следующие 55 минут. Итак, под петицией об отмене указа об уничтожении санкционных продуктов и передаче их нуждающимся подписались уже более 220 тысяч человек. Официальное уничтожение продуктов, запрещенных к ввозу в рамках так называемых ответных санкций, должно стартовать сегодня. Эмбарго на импорт многих продуктов питания российское правительство ввело в ответ на европейские и американские санкции, которые были вызваны российской аннексией Крыма и участием России в вооруженном конфликте на Украине. Указ об уничтожении конфискованных продуктов вызвал массовый протест среди россиян. Возмущенные люди требуют даже не возвращения импорта на прилавки, а изъятия запрещенных продуктов в пользу малоимущих и нуждающихся. «Эта идея безумная, глупая и подлая», — сказал об уничтожении продуктов настоятель одного из московских храмов Алексей Уминский. «Эти продукты можно распределять через благотворительные организации, которые помогают неимущим, бездомным, беженцам, старикам», — предлагает священник. Такое же предложение выдвинула на сайте Change.org активистка Ольга Савельева. В эфире «Радио Свобода» Ольга Савельева сказала, что предложение отменить указ об уничтожении продуктов, попавших под российское эмбарго, продиктовано еще и неверием в том, что он будет исполнен. Она опасается, что импортная еда не будет уничтожена, а попадет на столы коррупционеров и их приближенных. Об этом она рассказала моей коллеге Евгении Назарец.
На фото в Фейсбуке вы с георгиевской ленточкой. Так обычно обозначают себя патриоты, которые готовы принять любое решение президента Путина. Вы же критикуете указ об уничтожении запрещенных импортных продуктов.
Да, я, в общем, безусловно, патриотка России. Другой вопрос, что даже будучи патриотом России, не все в стране устраивает. Не все устраивает в действиях правительства, не все устраивает в действиях президента. Я последние 2 года в основном проживала в Лос-Анджелесе. Это связано с обучением моего сына там. Теперь я вернулась обратно в Москву, и, конечно же, очень хочется внести какой-то вклад в развитие гражданских институтов здесь. К сожалению, да, указ, который мы увидели, вот, который написал президент, мы все увидели, мы буквально были в шоке, и в России, даже за границей проживающие российские граждане, с которыми я переписывалась в Фейсбуке. И я поэтому как-то сразу отреагировала моментально, я поняла, что осталось всего несколько дней, если сейчас не написать эту петицию, то закон вступит в силу. Многим очевидно, что навряд ли продукты будут уничтожаться, зная нашу систему, зная, как это все работает, зная, что это где-то далеко там, на каких-то таможенных терминалах, куда вряд ли жители обычные смогут подойти, посмотреть, как конкретно это уничтожается. И зачем это уничтожать, понятно, дорогие какие-то сыры или какие-то свежие фрукты, овощи. Кто это будет уничтожать? Конечно же, вот большинство жителей, которые подписывают петицию, они так и пишут, что все это вот придумал Ткачев, новый министр, для какого-то дополнительного обогащения. К нему доверия вот у россиян мало. Я поняла, что несмотря на то, что я в основном занимаюсь культурой, вопросами, связанными с культурой, с искусством, когда такая экономическая ситуация в стране, то без продуктов, без питания, ну о какой культуре можно говорить? Если человеку нечего есть, у него нет денег пойти в тот же самый музей, в тот же самый театр. Но сейчас уже не до этого. Надо людей хотя бы накормить. Это ощущается всеми. Вот те письма, которые я читаю, вы знаете, они меня просто шокируют, которые люди оставляют, подписывая эту петицию. Мне просто настолько делается больно, когда я это читаю, что страна опускается непонятно куда, что люди не могут себе просто позволить элементарные продукты питания. Мне кажется, это просто глупейший указ, который вообще в истории России был принят.
Вы 2 года отсутствовали в России. Насколько заметна разница в российской жизни между тем, что было до вашего отъезда и теперь?
Я постоянно получала сообщения о том, насколько становится тяжелее жить в России, особенно по части, конечно, дорожания продуктов питания. Мне кажется, вот аспект как бы того, что все должны быть сыты, Это, ну, просто основное, чем должен быть озабочен руководитель любой страны, у которого это зона ответственности. Президент, председатель правительства, министр сельского хозяйства. Поэтому, когда происходят такие совершенно немыслимые указы, то даже люди, находящиеся за границей, они их сразу видят. Я приехала где-то 2 месяца назад. Я это очень все вижу, как бы примериваю на себя. Жизнь стала намного тяжелее. То есть вот даже я себя сейчас уже, наверное, не смогу отнести к среднему классу. Вот как женщина, которая у меня, поставив подпись, написала, что она раньше считала средним классом, теперь после введенных санкций, после удорожания продуктов, она уже тоже не может себя отнести к среднему классу. То есть я могу представить, что было с людьми, которые до этого питались трудом, как они сейчас питаются.
Как вы вообще относитесь к тому, что против России были введены экономические санкции, а Россия ответила на это продуктовым эмбарго?
Любые санкции, они бьют в первую очередь по населению. Когда один шаг неправильный, обсуждать уже следующий, как наша реакция на неправильный шаг, он не может уже быть изначально правильным. Ведем мы эмбарго, не ведем, это все равно все не о том. Это просто все не про то. Поэтому, безусловно, что санкции, что эмбарго, что теперь указ об уничтожении, это все пошла цепочка абсолютно безумных каких-то шагов. И чем дальше каждый как бы начинает в нее играть, тем она приводит просто к общему какому-то маразму.
Вы верите, что ваша петиция возымеет действие?
Я, в принципе, человек такой очень целеустремленный. Я привыкла всегда цель свою достигать. Вот в России, к сожалению, с этим в плане каких-то гражданских инициатив, борьбы с коррупцией, мне это не удалось. По прошлой моей деятельности, когда я пыталась бороться с коррупцией в ведомстве Российской академии художеств, господин Церетели, мне это не удалось. Хотя я прикладывала массу усилий, и у меня было много сторонников, и пресса поддерживала. Я поняла, что, к сожалению, в России даже самые разумные вещи где-то зависают. За эти годы, мне кажется, какие-то вещи, может быть, они улучшились в плане обратной связи с населением. И, может быть, даже вот сейчас иногда, судя по всему, как мне кажется, можно достучаться до власти. Насчет этого закона сказать, что я вот уверена на 100%, что петиция возымеет свои действия, мне как бы сложно сказать, потому что я вижу там 3 организации, которые уже будут заниматься уничтожением. Возможно, что они уже как-то к этому делу примерились, этот процесс как бы им по душе. Будут ли они это раздавать по своим семьям и так далее. Понятно, да, продукты из Франции, из Польши, свежие, хорошие продукты, бесплатно. Они будут действительно их уничтожать. Ну, у меня большое сомнение. У многих граждан, которые подписали, некоторые высказывали то же самое. Тем не менее, я все-таки верю, что какой-то здравый смысл должен быть у нашей власти. И мне кажется, что все-таки шанс, что отменят этот указ, он есть. Так же, как есть шанс, что отменят и вообще запрет на вот продуктов. Надо все-таки начинать движение друг к другу назад. Вместо того, чтобы все-таки строить какие-то мосты друг к другу, мы сжигаем последние. Люди выращивали овощи или там сыры, везут, а это просто им говорят, а вы знаете, а все сожгли ваше. Мне кажется, это просто настолько может просто подогреть всю ситуацию. И как в отношениях с другими странами, так и внутри России. Продукты – это вообще очень опасная тема, на мой взгляд. Не стоит руководителю страны, если он не хочет получить себе что-то типа Майдана, вот играть продуктами для населения, когда экономический кризис. Вот я опасаюсь, что такая политика приведет к очередной какой-то революции, которая неизвестно чем закончится.
С активисткой Ольгой Савельевой беседовала моя коллега Евгения Назарец. О том, что творится в умах российских властителей, решивших уничтожать западные продукты вместо того, чтобы раздавать их малоимущим, и в головах тех граждан, которые горячо и агрессивно приветствуют это решение, как и любые другие антизападные выпады и призывы из Кремля, мой коллега Александр Гостев побеседовал с литератором и публицистом Львом Рубинштейном, хорошо помнящим, в отличие от многих, и полуголодное послевоенное время, и советские очереди за дефицитом, и культ иностранной еды и риторику и анекдоты на эту тему многих прошлых десятилетий.
В этой нелюбви власти именно к еде, к продуктам питания, есть что-то фрейдистское? Эдакая ненависть к искушающим и чужим предметам и объектам. Вот колбаса такая продолговатая, сыр такой пахучий.
Какое такое человечивание еды, я думаю, восходит как и давние традиции, поскольку исторически Россия всегда чуть-чуть недоедающая была страна. Видимо, отношение к еде как к такому отчасти сексуальному объекту. Мне это впервые пришло в голову, когда я стал обнаруживать в разных меню ресторанных уменьшительные суффиксы в названии блюд. Там все время сосудочка с картошечкой, там все очень такое ласковое. И я подумал, что это либо отношение как к ребенку, либо отношение как к сексуальному объекту. Что-то оттуда. Так что ваша гипотеза, она правдоподобна.
В Советском Союзе наличие в холодильнике иностранной колбасы, в первую очередь, сыра, вообще заграничных лакомств, это определяло всегда статус. Ведь колбаса это был культовый объект, такой тотемный символ. Если нынешняя власть видит свои корни в советском прошлом, а ведь они все глубоко советские люди, вот как они могут не понимать, что создают своими руками опять этот культ запретного, который отчасти Советскую империю-то и погубил?
Глубинное советское воспитание предполагает не то, что у тебя должно все быть, а то, что у тебя должно все быть, а у других нет. Вот в чем дело. У них-то этот самый пресловутый хамон или камамбер будет, а у других не будет. Я просто хорошо помню время, когда люди радовались не тому, что у него есть джинсы, а потому что только у него есть джинсы во всей компании. Понимаете, это очень важная вещь. Это чисто советская, непонятная, так сказать, западному человеку психология. Что касается уничтожения, понимаете, никто из них не стратегия. Они думают о сегодняшнем дне, во-первых. Во-вторых, не надо им приписывать вообще, так сказать, лишний ум. У них тот ум, какой есть. То есть никакого. И память у них короткая. Они совершенно не помнят, что было. А если помнят, то считают, что это к ним не относится. И что сегодня это одно, а вчера было другое. Вы совершенно правы. Это, так сказать, наступление все на те же грабли. Но в этом наступлении на грабли, собственно говоря, вся история, по крайней мере, 20 века, собственно говоря, и держится. Зачем им приписывать тайные какие-то замыслы? У них нет никаких замыслов. Они действуют по своим сложившимся в головах стереотипам.
Вы относитесь к послевоенному поколению. В вашей молодости, дворовой молодости, тех 50-х, вот публичное уничтожение каких-либо продуктов, вообще еды, это что сочли бы? Идиотизмом, мерзостью, святотатством. Даже если они, как после войны говорили, какие-то там фашистские, как сейчас модно опять говорить, или там трофейные.
Мое поколение отличается от всех предыдущих тем, что оно первое, которое реального голода не знала. Но все бесконечные рассказы взрослых были об этом. Потому что были там тетки, пережившие блокаду. Был отец, который был на Ленинградском фронте и рассказывал, что там гибли больше от дистрофии, чем от снарядов. Мама в юности, она жила на Украине, то есть она пережила буквально тот самый голодомор. К счастью, не в деревне, а в городе, но там это не сильно отличалось. Так что для меня эта проблематика, конечно, важная. И что такое выкинуть хлеб на помойку, я с детства знал, да. Хотя я не голодал, и карточки были отменены в скорости после моего рождения. Но я, собственно, рос на фоне бесконечных воспоминаний. Конечно, нынешние эти антисанкции, они к голоду-то отношения, все-таки, я надеюсь, не имеют. Они имеют отношение к дефициту, вот к тому неприятному развращающему фону, на котором я, собственно, сформировался. Вот это вот, как бы, советская жизнь, советский быт, это его фоном был дефицит. Все-таки не голод, конечно, но главным глаголом было не купить, а достать. И, конечно, важным таким мифопорождающим феноменом была очередь. Я произношу слово прямо с большой буквы. Советские люди, за исключением там совсем мизерного числа большого начальства, проводили по полдня в очередях разнообразных. Видимо, дефицит – это непременный фон и непременные условия тоталитарной жизни.
Можете вспомнить, когда народ в Советском Союзе наелся до такой степени относительной, что, может быть, он начинал уже нетрепетно воспринимать еду, за исключением там картошки, хлеба, молока, а вот что-то такое более или менее разнообразное, что он даже начинал шутить на эту тему. Ведь анекдоты по поводу дефицита, действительно, еды, колбасы, они всегда существовали. Вот оно менялось как-то культурологически за десятилетия на вашей памяти? Или, в общем, всегда было так или иначе? Ну, было побольше очереди, поменьше давали в одни руки.
Дело в том, что проблема дефицита и проблема очереди, она где-то в середине 90-х примерно как бы рассосалась. И выросло, конечно, поколение, которое этого ничего не знает, которое знает что-то по рассказам родителей. Но некоторые родители, моего примерно поколения, у которых с памятью не так хорошо, как у меня, они как раз рассказывали, какая была чудесная, дружная, веселая и морально чистая жизнь. Такой. Неосоветизм, который довольно пышно цветет сейчас на наших просторах, в том числе и среди молодого поколения, которое просто не знает и не видела. Он, я думаю, связан либо с кинофильмом, который по телевизору бесконечно показывают, либо с родительскими рассказами. Люди забывают во всем. Потому что люди были молоды, жили действительно весело, и я это подтверждаю. Мы жили очень вообще-то весело. Несмотря на весь этот дефицит, и радовались всякой ерунде, легко обходились портвейным и плавленным сырком. Молодость – это особенная вещь. Ну, а те, у кого были дети или больные там родственники, они, конечно, мучились, там все время надо было что-то доставать. Проблема очереди исчезла, но она заменилась повышенным мифотворчеством. Сейчас история вообще заменяется мифом. Это не только потому, что это, так сказать, генерирует и поощряет начальство. Это в вполне рядовых головах это живет. Вообще люди как бы жаждут простоты. А во-вторых, их греет всегда мысль о том, что был золотой век, к которому надо стремиться.
Большая часть-то еще вот нынешних, если брать несколько поколений жителей, там, граждан Российской Федерации, она Советский Союз все-таки должна помнить. Вот что у них сейчас в головах, как вы думаете, вот у простого народа, назовем это так, я не люблю словосочетание «простой народ», ну, чтобы было короче для беседы. Нет. Что у них сейчас в головах, когда они кричат, нам польская картошка не нужна, нам никакие ветчины, все эти сыры не нужны, но при этом они вообще трезво оценивают рост цен, там, в состоянии российского, отечественного, вот этого сельского хозяйства, они вот в завтрашний день эти-то могут заглянуть? Вот что с ними сейчас?
По-научному это называется шизофрения. То есть никому не в обиду быть сказано, но это раздвоенное сознание. Дело в том, что это говорение о том, что там никому не нужно, это отдельный процесс. Он никак не связан с реальными жизненными установками. Человек может радостно кричать, что ему не надо ничего заграничного, но никто его не заставит носить или есть местное. Они уверены, что как сейчас есть, будет всегда. И поэтому они могут себе позволить для повышения само какой-то оценки, как им кажется, настаивать на чисто вербальном уровне, на своей уникальности, на своей, как философы говорят, самости. Годы советской власти и долгие годы, так сказать, колхозного строя, они впустую не прошли. Они таки сформировали какой-то определенный антропологический тип людей. Он очень многообразный, он в какие-то времена не подает голос, в какие-то времена подает голос. Вот сейчас он подает голос. Я такие истории на частном уровне раньше слышал. Вот так, такого рода, так сказать, высказывания и речи. Человек может говорить, что Америка нам враг, но пойти и купить айфон, допустим. У него просто эти два обстоятельства одновременно в голове укладываются, но они не связаны между собой. Нет, они сами этого не захотят допустить. Пока что это неприятно на чисто семиотическом, знаковом и психологическом уровне. Я не верю, что в ближайшее время вот будет вот то, о чем мы говорили. Потому что, но для этого надо вообще фактор рынка прикрыть. Но будет хуже. И ведь я всегда говорил, что изобилие это магазинное, это не потому, что человек хочет так много есть, а потому, что у человека должен быть выбор. Давний миф про 300 сортов сыра, которые были в каждом европейском магазине. Советский человек не понимал, зачем 300 сортов сыра. Он понимал, зачем 3, да? Потому что один твердый, один мягкий, один плавленый. 300 это никогда не понятно. И для того, чтобы было понять, что это не потому, что человек должен есть 300 сортов сыра, а потому, что он постоянно должен иметь право выбора, во-первых, а во-вторых, выбор – это не только право, но это и обязанность. Этого выбора, этого изобилия не все выдерживают психологически. Потому что человек, который должен постоянно выбирать, это он тоже делает работу. Выбор – это работа. Вот это вот наступление на импорт – это, конечно, наступление на свободу в самом широком смысле.
С литератором и публицистом Львом Рубинштейном беседовал мой коллега Александр Гостев. Немецкий журналист Хайо Зиппель в своем новом документальном фильме «Расследование», вызвавшем переполох в спортивном мире, утверждает, проблема искоренения допинга профессиональными спортсменами представляется неразрешимой. Ленту Зиппельта под названием «Секретное дело о допинге в царстве теней» показал первый общественный правовой канал немецкого телевидения ARD. Еще через день подобными же громкими разоблачениями выступила британская газета «Sunday Times», рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в Берлине Юрий Векслер.
Хайо Зиппельт, известный немецкий журналист, специализирующийся на теме применения допинга в профессиональном спорте. В декабре 2014 года на телеканале ARD появился его двухсерийный фильм «Расследование. Как Россия делает своих победителей» о систематическом применении допинга российскими легкоатлетами. И в том, и в нынешнем фильме главными свидетелями выступают легкоатлетка Юлия Степанова и ее муж Виталий Степанов, бывший сотрудник российского антидопингового агентства «РУСАДА». Они, заклейменные на родине как предатели, были вынуждены покинуть Россию вместе со своим маленьким сыном и не хотят давать сведения о своем местонахождении, опасаясь мести. 10 августа 2011 года в России состоится очередное судебное заседание по иску Всероссийской Федерации Легкой Атлетики ее экс-президента Валентина Балахничева к АРД и Хайе Зепельту по поводу фильма «Как Россия делает своих победителей». Вышедший 1 августа второй фильм вполне возможно повлечет за собой и иск со стороны Международной ассоциации легкоатлетических федераций ИААФ, как к АРД, так и к английской газете «Sunday Times», которая опубликовала текстовой материал близкого к фильму АРД содержания. Пресс-служба ИААФ заявила, серьезные обвинения, направленные против целостности и адекватности антидопинговой программы, основаны на базе данных ИААФ, которая является конфиденциальной базой медицинских данных. Доступ к ней был получен без разрешения. ИААФ оставляет за собой возможность защищать спортсменов необходимыми способами. Конец цитаты. В фильме АРД рассказывается, что Зепельт получил по почте от анонимного отправителя флешку с базой данных о 12 тысячах проб крови легкоатлетов мира с 2001 по 2012 год. И фильм во многом посвящен анализу этих данных специалистами разных стран. Выводы этих специалистов, в частности экспертов из Англии и Австралии, предполагают, что примерно треть медалей международных турниров, возможно, находится у тех, кто принимал допинг. В этой огромной базе данных количеством подозрительных случаев выделяются две страны – Россия и Кения. Именно этим и объясняется повторное обращение Хайо Зепельта в практике Всероссийской Федерации Легкой Атлетики. Журналист в работе над фильмом второй раз посетил Россию. При повторном посещении, как я понял позднее, я все время находился под наблюдением. По разным признакам я сделал выводы, что о том, где я нахожусь и как долго нахожусь здесь или там, эти наблюдавшие были хорошо осведомлены. Угроз в мой адрес не было, но встречаться и разговаривать с источниками информации было значительно труднее, чем в первый раз. Некоторые потребовали свои интервью назад, так как они опасаются преследования. Одна женщина даже вообще прервала контакты со мной. Ритуалы запугивания в России хорошо действуют. Хайо Зепельт не устает повторять, я никого ни в чем не обвиняю, потому что я не прокурор, а журналист. Я только представляю факты. Это правда. Но коллеги Зепельта, как в английских, так и в немецких средствах массовой информации, вольны интерпретировать факты, добытые Зепельтом, и они делают это, делают выводы о том, что в течение многих лет ИААФ закрывала глаза на практику применения допинга. Та же Sunday Times пишет, 10 медалей Олимпиады 2012 в Лондоне выиграли спортсмены, сдавшие сомнительные тесты, а более 80% медалей сборной России были завоеваны спортсменами с подозрительными тестами. Но добыть доказательства применения спортсменами допинга очень и очень сложно, говорит Хайо Зепельт. Это становится все труднее в некоторых видах, где применение допинга проводится искусно и с умом. Классический уже пример с современным микродозированным применением ЭПО. Эритропоэтина – препарата, который является гормоном почек. Если спортсмен принимает ЭПО в маленьких дозах в определенные часы, то он знает, что ЭПО после некоторого весьма короткого времени уже невозможно обнаружить в теле, и это идеальная возможность допинга и эффекта от его применения. По предписаниям, контролеры не имеют права на контроль ночью. Это возможно только по особым причинам. Поэтому если спортсмен примет ЭПО по совету тренера и врача вечером перед сном накануне соревнований, то эффект будет, но обнаружить препарат контролерам не удастся. Чего хотят люди, которые помогают в таких журналистских расследованиях? Например, те, что прислали флешку. Что может и должна делать в этой сфере пресса? Люди, помогающие в подобных расследованиях, в частности те, которые прислали флешку, хотят, чтобы спорт был чистым делом, сферой равноправных состязаний. И они, эти люди, искренни. Они часто видят, что спорт управляется корыстными интересами некоторых людей, монетарными интересами, политическими интересами. И таких людей, которые очень помогают нам, немало. Я же убежден, что общественное давление, оказываемое на спортивные союзы, может достичь многого. Надо продолжать оказывать это давление, проводить независимый контроль в сфере спорта, способны только средства массовой информации, критически настроенные СМИ. Потому что всем остальным нынешний статус-кво выгоден. В заключение, один чисто российский эпизод из фильма. В недавнем прошлом российская конькобежка, олимпийская чемпионка 2006 года на дистанции 500 метров Светлана Журова. Ныне она депутат Государственной Думы и член Высшего Совета партии «Единая Россия». Она также входит в наблюдательный совет российской антидопинговой организации «РУСАДА». Так вот, Светлана Журова в интервью, которое впоследствии было удалено, наговорила по некоторой неосторожности много лишнего. Вот несколько цитат, которые приводятся в фильме. «Наши спортсмены сейчас как на фронте». Так написала Журова в Твиттере, публикуя свое интервью. Наблюдательный совет РУСАДы обязан также учитывать государственные интересы. Еще одна цитата. «Мы заранее информируем членов сборных команд о предстоящих контролях на допинг. Они всегда проводятся перед отправкой спортсменов на международные соревнования. Если будут обнаружены следы допинга, то тренеры могут отправить спортсменов со сборов домой и там, или прямо на сборах, индивидуально проводить с ними действия с целью, чтобы к поездке на соревнования запрещенные к применению медикаменты были в организмах спортсменов нейтрализованы». Автор фильма Хайо Зеппельт делает вывод. Российская антидопинговая организация «РУСАДА» покрывает применяющих допинг спортсменов вместо того, чтобы их дисквалифицировать. Министр спорта России Виталий Мутко выразил уверенность в том, что новый допинговый скандал не касается России. Этот скандал, он касается мировой системы легкой атлетики. А кто-то пытается выставить второй фильм так, что мы в этой системе чуть ли не главные игроки. Конец цитаты. Не главные, но и не из последних. Хайо Зеппельт, например, никак не исключает случаев применения допинга спортсменами Германии или какой-нибудь другой страны. Но все дело в масштабах явления, как на национальном, так и на международном уровне. Поэтому в самом фильме, к примеру, Кении и ее спортсменам, а также функционерам ИААФ, уделено времени больше, чем России. В частности, мы узнаем, что из 150 так называемых подозрительных медалей различных чемпионатов было отнято только 4. И что ИААФ из 58 миллионов долларов официального дохода на борьбу с допингом тратит всего 2,5 миллиона. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Министр обороны Грузии Тинатин Хидашели провела неделю на военных базах страны, живя в специальном гостевом доме недалеко от казарм. Инспектируя воинские части, она впервые стреляла из автомата. Грузинские эксперты считают, что министр хотела продемонстрировать свою солидарность с военными, познакомиться с бытом солдат и офицеров для продолжения реформ, направленных на скорейшую интеграцию Грузии в НАТО. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Тинатин Хидашели считается одной из наиболее последовательных прозападных политиков Грузии. Получив пост министра обороны по квоте республиканской партии, входящей в правящую коалицию «Грузинская мечта», Хидашели сразу поставила ребром вопрос о предоставлении стране дорожной карты по вступлению в Североатлантический альянс. «Перед Варшавским саммитом у нас нет на столе иных предложений для наших партнеров», заявила министр в ходе встречи в Брюсселе, добавив, что если Грузия не получит дорожную карту в ходе следующего саммита, это станет трагедией для страны. Недавно Тинатин Хидашели подписала в Париже 2 соглашения с французскими производителями оружия о поставках Грузии новейших систем ПВО, в том числе радаров и ракет среднего радиуса действия для борьбы с вражескими самолетами. По некоторым данным, соглашение предусматривает и продажу Министерству обороны Грузии противоракет французского производства, способных, по утверждению экс-министра обороны Ираклия Алассания, бороться с российскими ракетами малой дальности СС-26 «Искандер». Хидашели всячески демонстрирует свою решимость стать покровительницей всех солдат и офицеров, защищать их права и интересы. Она очень эмоционально отреагировала на сообщение о причастности грузинских военных, выполняющих миротворческую миссию в Центральной Африканской Республике, к фактам изнасилования несовершеннолетних. Министр Хидашели обвинила грузинских журналистов в непрофессионализме, а также безответственности, сославшись при этом на то, что командование французского контингента миротворческой миссии Европейского Союза полностью опровергло сообщение о вине грузинских военных. Возможно, именно стремление продемонстрировать свою поддержку армии и навело госпожу Хидашели на мысль пожить в течение недели вместе с солдатами и офицерами, инспектируя военные базы и учебные центры на западе страны. Сопровождать себя в этой поездке министр пригласила главного редактора военно-аналитического журнала «Арсенали» Ираклия Аладашвили. Министр обороны начала поездку по военным базам Западной Грузии с Батуми, где дислоцирована часть специального назначения ВМС. Тимофей Хидашели вместе со спецназовцами спустилась на лодках по реке Чорохи, потом наблюдала в море за учениями военных подводников. Затем министр отправилась в западногрузинский город Сенаки, где дислоцирована 2-я пехотная бригада. Сенакская военная база была почти полностью уничтожена во время 5-дневной войны 2008 года. Подразделение российских десантников под общим командованием генерала Шаманова воспользовалось тем, что Сенакская бригада в это время была сконцентрирована на востоке страны, в районе Южной Осетии. Заняв базу, российские военнослужащие увезли все ценное, заминировав и взорвав почти все строения. Но военный объект удалось довольно быстро восстановить с помощью западных партнеров Грузии.
Она ознакомилась где-то военнослужащих, в каком составе находится там казармы, как кормят военнослужащих, а какие у них проблемы.
Рассказал Ираклий Аладашвили. Тимофей Хидашели встретилась с родственниками военных, погибших во время российско-грузинского конфликта и в ходе миротворческой операции в Афганистане. Такая же встреча состоялась затем в Кутаиси. В ходе беседы министра с матерями погибших солдат произошел неприятный инцидент. Одна из женщин обвинила Тимофей Хидашели в том, что она стала министром лишь благодаря самопожертвованию грузинских солдат, погибших в войне, а сейчас не обращает должного внимания на проблемы семей героев. Из Сенаки и Кутаиси глава Минобороны отправилась в Сачхере, где с помощью Минобороны Франции в свое время была построена уникальная для всего Южного Кавказа база по подготовке горных стрелков. Российские военные вплотную подошли к этой базе 14 августа 2008 года, но не решились ее уничтожить, поскольку вмешался Париж. Посол Франции в Грузии отправился в Сачхере, был на короткое время задержан около Гори. Президент Франции Николя Саркози выразил протест российскому руководству, и сачхерская база была спасена. Во время посещения этой базы министром обороны подготовку там проходили спецподразделения из Армении и Иордании. Именно сачхерская база, возможно, станет одним из объектов Объединенного центра по подготовке военнослужащих, которую Грузия планирует открыть в ближайшее время с помощью НАТО. Тимофей Хидашели проверяла казармы, склады по хранению продуктов, качество самих продуктов питания, кухни, санитарные узлы и так далее.
Я думаю, что это можно назвать как ознакомление госпожи министра грузинской армии.
Уверен Ираклий Аладашвили. По его мнению, отныне у министра будет четкое представление о том, что такое армия и как служат солдаты. В течение недели министр обороны проживала в специальном гостевом доме на территории военной части. «Я бы не сказал, что это была пятизвездная гостиница», — отметил мой собеседник.
«Чтобы она хотела ознакомиться вообще, что происходит, что представляет армия, потому что до этого она же не имела возможности, и, может, даже раньше желания, чтобы как живет грузинская армия. Но когда она стала министром обороны, это естественно, что она захотела узнать, что представляет армия, чем она живет.
Министра обороны привезли на стрельбище. Два опытных военных инструктора помогли министру впервые в жизни взять в руки оружие для стрельбы и сделать несколько выстрелов. Она стреляла не из автомата Калашникова, а американской винтовки М4, стоящей на вооружении некоторых частей грузинской армии. Как сообщили Радио Свобода в Министерстве обороны, в ближайшее время Тимофей Хидашели возобновит свои поездки в военные части, но уже на территории Восточной Грузии. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Вы слушаете программу «Время свободы. Интервью». В этом году исполняется 70 лет бомбардировкам японских городов Хиросима и Нагасаки. Хиросима стала первым в истории городом, на который 6 августа 1945 года была сброшена атомная бомба. Спустя три дня, 9 августа, та же участь постигла Нагасаки. В эти дни в мемориальных парках мира обоих городов собираются десятки тысяч человек, чтобы почтить память погибших. На мероприятие этого года в Хиросиму прибудет самое большое за всю историю количество иностранных делегаций. Репортаж корреспондента Радио Свобода в Японии Михаила Соленкова.
Каждый год за несколько недель до траурной годовщины в городах Хиросима и Нагасаки начинается процедура добавления имен в списки жертв атомных бомбардировок. Это имена и фамилии людей, которые пережили взрыв атомной бомбы, умершие за последний год, а также имена тех, чья гибель была установлена лишь спустя много лет. В список жертв бомбардировки Хиросимы в этом году будут добавлены 2707 имен. Их общее число составит 295 032. Церемония памяти в Хиросиме проходит каждый год почти без изменений. С 8 утра в мемориальном парке мира раздают воду, так как после взрыва бомбы жители города страдали от обезвоживания. Раненым хотелось пить, но воды либо не хватало, либо они не могли до нее добраться. В 8:15 город замирает на минуту в молчаливой молитве. Это точное время, когда на Хиросиму была сброшена атомная бомба. Далее с речами выступают мэр города и премьер-министр Японии. Дополненный список имен погибших помещается в расположенной в мемориальном парке мира Кинотав. В этот день в парке собираются десятки тысяч людей из разных стран мира. В их числе и те жители Хиросимы, которые пережили атомную бомбардировку. Они и сейчас рассказывают заинтересованным слушателям о своем опыте, о беззвучно яркой вспышке над городом и ударной волне, которая разрушила Хиросиму. С каждым годом этих людей становится меньше, и власти города организуют специальные занятия для тех, кто будет рассказывать следующим поколениям истории выживших после взрыва атомной бомбы. Обозреватель крупнейшего в Японии информационного агентства Киодо Цусин Такаджи Хамасима говорит о том, как сегодня в стране относятся к атомным бомбардировкам.
Сейчас мы, наверное, лучше понимаем, почему американцы сбросили бомбы на Хиросиму и Нагасаки. Они хотели быстрее закончить войну, шли бои на Тихом океане. Поэтому президент Трумэн оправдал бомбардировку тем, что чем раньше Япония капитулирует, тем больше жизней американских солдат будет спасено. Хотя к тому моменту у Японии уже практически не было сил вести войну. США полностью владели ситуацией в воздухе и на море. Поэтому для нас это оправдание неприемлемо. Думаю, что президент Трумэн был очень доволен тем, что первая в мире атомная бомба была создана в США, и он хотел применить это оружие именно в Японии, в Азии. Японцы сомневаются, что это было сделано правомерно. Это ужасное оружие, которое привело к ужасным последствиям. Его нужно ликвидировать. Возможно, Америка тогда хотела продемонстрировать свою силу не только Японии, но и всему миру, в том числе СССР.
В Токио российские историки установили, что в день бомбардировки Хиросимы в городе проживали несколько семей русских эмигрантов. Один из них, Владимир Ильин, вспоминал, что утром 6 августа его ослепил яркий свет из окна, а затем сбил с ног удар страшной силы. Ильин потерял сознание и очнулся уже под обломками дома, в котором жил. Увидев, что соседние здания охвачены пожаром и огонь приближается к его дому, он бросился к реке, где нашли спасение многие жители города. Русских эмигрантов первое время после бомбардировки содержали всех вместе на территории буддийского храма, а затем отправили в расположенный в соседней префектуре город Кобе, где американские военные медики осматривали пострадавших от взрыва, выясняя последствия воздействия радиоактивного облучения на человеческий организм. Никто из русских эмигрантов больше не вернулся в Хиросиму. Их дома в городе были разрушены, многие из этих людей впоследствии покинули Японию. Пережившие атомную бомбардировку японцы активно выступают за ликвидацию ядерного оружия. В марте этого года представители 5 организаций, которые объединяют людей, переживших взрыв в Нагасаки, выразили протест российскому президенту Владимиру Путину. В документальном фильме «Крым. Путь на родину» телеканала «Россия» Путин заявил, что был готов привести в боеготовность ядерное оружие страны. Жители Нагасаки заявили, что шокированы и разгневаны этими словами российского лидера. В своем обращении они пишут, что Россия, как ядерная держава, вместе с Соединенными Штатами Америки, несет ответственность за то, чтобы возглавить движение по уничтожению этого вида оружия. На 70-ю годовщину атомной бомбардировки в Хиросиму прибыло рекордное количество иностранных делегаций. Администрация города направила приглашение в 157 стран. Только Китай отказался от участия в церемонии. В мае этого года вопрос о посещении городов Хиросимы и Нагасаки вызвал небольшой конфликт между КНР и Японией на конференции по рассмотрению действия договора о нераспространении ядерного оружия. Японская делегация предложила включить в заключительный документ конференции призыв к мировым лидерам посетить пострадавшие от атомных бомбардировок города. Китай выступил резко против этой формулировки. В Пекине обеспокоены тем, что Япония пытается изобразить из себя жертву войны. 15 августа исполнится 70 лет со дня объявления о капитуляции Японии во Второй мировой войне. В тот день, 70 лет назад, жители Японии впервые услышали по радио голос императора, сообщившего об окончании войны. С тех пор ежегодно 15 августа руководители Японии выступают с заявлением, в котором приносят извинения за агрессию в годы Второй мировой. В этом году премьер-министр Синдзо Абе намерен выразить глубокое раскаяние за действия страны во время войны. Михаил Соленков для Радио Свобода, Токио.
Вы слушаете программу «Время свободы. Интервью». Сейчас возвращаемся к российским сюжетам. В Москве на базе благотворительного проекта «Ангар спасения» открылась первая парикмахерская для бездомных. Оказывать услуги в ней будут волонтеры Православного фонда милосердия и добровольцы из числа самих бездомных. Для людей, проживающих на улице, возможность постричься решает проблемы не только гигиенического, но и социального характера, рассказала «Радио Свобода» администратор проекта «Ангар спасения» Анна Сизова.
На данный момент это первый проект наш, и это уже был как процесс необходимости. Изначально мы стригли бездомных людей при санитарной обработке, и, к сожалению, у нас не было возможности и ресурсов для того, чтобы постричь всех желающих, потому что все время задавался такой вопрос. Мы моем до 50 человек ежедневно, и, к сожалению, 50 человек у нас не было возможности подстричь. И благодаря нашим пожертвователям, друзьям милосердия, мы открылись, мы купили оборудование, приобрели ножницы, приобрели машинный станок, зеркала и все необходимое для парикмахерских услуг. Но уже ежедневно мы стрижем до 20 человек, стараемся постричь тех, кто желает. У нас уже, знаете, все, кто к нам обращается, уже все с опрятной головой, с опрятным видом, видоизмененные люди.
А есть ли какие-то условия, то есть нужно ли прийти там чистым, трезвым, то есть после какой-то санитарной обработки?
Да, мы слежем после санитарной обработки.
Она производится тоже на вашей базе?
Да, конечно, все у нас на территории.
Кто участвует в этом проекте, то есть кто стрижет бездомных?
На данный момент добровольцы, волонтеры наши, которые приходят к нам помогать ежедневно.
А есть ли какие-то намерения вовлекать вот именно самих бездомных в этот проект, чтобы они тоже учились стричь и вот такую вот оказывали помощь друг другу?
Так оно и есть. Это один волонтер наш, доброволец, это как раз один из бездомных людей.
Насколько это актуально для бездомных, для людей, которые живут на улице, иметь возможность постричься? То есть я так понимаю, что для них же это не только гигиена, но и какая-то возможность ресоциализации.
Конечно, безусловно, это опрятный человек, имеющий постриженную голову, чистую одежду, хороший запах свежий. Его и в метро без проблем пустят, его и в общественные места без проблем пустят. И помогут ему, конечно, трудоустроиться. И даже если он пойдет, допустим, по нашим справкам, например, восстановить документы, он придет в МС, паспортный стол, и фотографии ему сделают. Уже совершенно другой вид, совершенно другое отношение будет к человеку.
Есть ли какая-то статистика, сколько сейчас бездомных живет в Москве?
Знаете, к сожалению, официальной статистики на данный момент нет, но по нашим подсчетам от 3 до 5 тысяч прибывают людей в Москве.
А возможность заработать у какого процента есть?
А вот этот вопрос уже сложный, и здесь сложно дать какую-то цифру, потому что не всегда люди устраиваются официально, поэтому чаще всего это подработки, которых, к сожалению, учесть мы не можем.
В принципе, какие возможности есть у людей, проживающих на улице, подработка? То есть какого именно рода занятость здесь может быть актуальна?
Но если человек опрятный вид имеет и хотя бы паспорт, то он может устроиться, берут таких людей и на склады, и большие супермаркеты, где нужны руки, действительно, чтобы что-то разгрузить, что-то подвезти, что-то принести. Было бы желание, на самом деле. Было бы желание, и действительно, внешний вид очень влияет.
Известны ли вам какие-то случаи, я понимаю, что, наверное, это очень небольшой процент людей, которые вот в силу каких-то тяжелых жизненных обстоятельств оказались на улице, но сумели вернуться в общество, найти работу, найти, может быть, какое-то жилье. Есть ли такие вообще случаи?
Есть, конечно, такие случаи, и есть даже вот в нашей истории существования «Ангар спасения». У нас ребята познакомились в палатке в зимнее холодное время, когда мы только работали еще ночью, круглосуточно у нас был прием. Ребята познакомились, ребята уже сейчас на данный момент женаты, венчаны, и оба работают. И приезжают к нам в гости, привозят нам даже гостинцы какие-то, потому что у них есть, они снимают небольшой домик, у них есть небольшое хозяйство, огородик, и вот все, что уже сделано ими, и вот уже дает плоды, и очень даже вкусно мы пробуем грядки.
Оказывает ли вам какую-то поддержку государственные органы социальной защиты?
У нас совместное соглашение с департаментом города Москвы о совместной деятельности, это размещение наших прибывающих людей на ночлег. Приезжает нам соцпатруль ежедневно. И ежедневно Центр социальной адаптации Люблино, это на Иловайской, дом 2, размещение до 450 человек ежедневно.
Какие еще социальные инициативы есть у «Ангара спасения»? То есть раздаете ли вы, например, одежду, бесплатные обеды?
Люди, которые к нам обращаются за помощью, если хотят принять душ, естественно, они хотят переодеться. По возможности Мы, конечно, бедствуем, к сожалению. Это очень актуально. У нас очень большой расход идет мужской одежды. Мы имеем такую острую нуждаемость. Слава богу, конечно, люди приносят, но это всегда не хватает. Это брюки, это обувь, это рубашки, это майки. Мы имеем возможность на данный момент только индивидуально предоставлять клинические трусы и носки новые.
Я, насколько понимаю, все-таки в нашем обществе отношение к бездомным, ну, мягко говоря, враждебное. Вообще многие, я думаю, не понимают вообще, зачем гражданские активисты занимаются вот раздачей горячих обедов и какими-то такими вещами. Как вы считаете, как можно работать именно с общественным мнением, и вообще нужно ли это делать, и занимаетесь ли вы этим?
Я думаю, конечно, нужно. Ну, конечно, нужно. Это, в первую очередь, просвещение, да, это информирование людей. Бездомный человек – это прежде всего человек, это прежде всего мы с вами. В этой ситуации, в критической ситуации, может оказаться любой из нас человек. Он может в один момент потерять работу, в один момент потерять здоровье, в один момент потерять связи, в один момент не может случиться все, что угодно. И пребывая длительное время на улице, он, поверьте, за 2-4 дня уже потеряет тот первоначальный вид, который он имел. Он испачкается, он будет голоден, он будет хотеть спать. Наверняка в стрессовой ситуации он может и принять еще что-то. Поэтому, конечно, не хотелось бы, чтобы люди к нам негативно относились. И, наверное, разумному объяснению, информированию с вашей стороны, и с нашей стороны поможет людям относиться все-таки как-то лояльно. И сейчас это уже, слава богу, происходит.
А какие основные причины бездомности?
Основная причина – это потеря трудоустройства. Это все пойдет, знаете, по накрутке, вот так, по спиральке, все это вниз. К сожалению, как воронка, знаете, все глубже и глубже человек засасывает эти проблемы. Раньше мы считали, что от полугода человек не справляется и не находит выхода из сложившейся ситуации. Сейчас уже сроки эти сокращаются. Человек, который пребывает длительное время на улице, ему очень сложно вернуться назад. Очень сложно.
А почему сокращаются вот эти сроки?
Ужесточаются условия пребывания на улице просто. Это улица, здесь свои законы.
В смысле, много какого-то криминального элемента?
Я не говорю об этом. Говорю, что это просто, представьте, если человек ежедневно находится на ногах, и он находится вне дома, он находится не всегда в понимании. И, знаете, чаще люди, которые просят нас о помощи, мы, бывает, просто проходим мимо.
Анна, могу ли я вам задать такой личный вопрос? Почему вот вы оказались в этой социальной инициативе? Почему для вас эта проблема стала, ну, вот, частью вашей профессии?
Я человек верующий, наверное, все этим сказано. Помогать надо людям. Я помогаю. Помогала сначала как доброволец, потом это уже стало моей профессией, делом, которым я посвящаю свою жизнь на данный момент, и благодарю Бога за силы, которые пока у меня есть, чтобы быть не бесполезной в проблеме других людей.
Рассказала администратор проекта «Ангар спасения» Анна Сизова. В Риге на острове Луцевслава стартовал международный музыкальный фестиваль «Кубана». В прошлом году он покинул Краснодарский край из-за опасной близости к воюющему Донбассу, а уже в этом был изгнан из Калининградской области чиновниками. Корреспондент «Радио Свобода» Мария Кугель побеседовала с генеральным продюсером фестиваля Ильей Островским прямо перед монтирующейся сценой.
Когда в прошлом году мы закрыли проект в Краснодарском крае, какое-то время фестиваля не существовало. А так как мы изначально задумали фестиваль на море, то в прошлом году в октябре я вспомнил о том, что существует же еще Балтийское море. И мне, как человеку, который родился еще в советское время, всегда с детства курорт и отдых на море ассоциировался с тремя местами: Сочи, Ялта и Юрмала. Видимо, в результате моей неосведомленности об организации самоуправлений в Латвии, мне почему-то казалось, что если речь идет о Юрмале, то нужно разговаривать с Ригой. Я вышел на Рижскую думу, мы начали переговоры. В какой-то момент они мне говорят: все хорошо, только единственное, Юрмала — это не наша территория, это другое самоуправление. Я говорю: а что же нам теперь делать? Говорят: ну ничего, не беспокойся, у нас тоже есть море. Ничего подходящего не нашли. Потом начали происходить события, связанные с экономической ситуацией в России, падение курса рубля, и мы вообще решили отказаться от этой идеи, потому что боялись, что просто российские туристы не приедут в еврозону. И начали готовить фестиваль в Калининграде. И когда произошли события, связанные с отменой фестиваля в Калининграде, соответственно, мы тут же вспомнили о тех предложениях и о тех возможностях, которые у нас были в Риге. И для нас, несмотря на то, что мы получили много предложений из разных регионов, это изначально был самый реалистичный вариант. И вот так вот мы оказались на Луцевслава. Мы не стали больше искать площадок на море, потому что в такие сроки нам нужна была площадка уже подготовленная, оборудованная. По уровню подготовленности инфраструктуры совершенно точно даже еще более выгодно разыгранная карта. Плюс Риги заключается в том, что с одной стороны здесь вроде природа и, ну, какое-то ощущение дикости, да, но с другой стороны, Ты находишься, по сути дела, в центре города Риги. Соответственно, гостиницы, кафе, рестораны, вся инфраструктура. Да. В такие сжатые сроки мы не могли сделать полноценную рекламную кампанию. И для латвийской аудитории фестиваль Кубана это что-то новое и незнакомое. Поэтому, конечно, мы привыкли несколько к иным продажам, намного большим в России. Но, тем не менее, они идут. И я надеюсь, что наша задача сейчас показать максимальный результат в такие сжатые сроки. И, может быть, в следующем году, если мы останемся здесь, то люди уже будут знать о том, что такое Кубана, и эти продажи будут совсем другими.
А ваши российские зрители, которые уже купили билеты и которые собирались поехать, как они?
Нет, конечно, едут не все. Часть посетителей от этой идеи отказалась после переноса фестиваля, но на сегодняшний день большее количество посетителей в этом году на Кубани будет из России. В день мероприятия вполне возможно, что появится большее количество рижан, которые решат купить билеты на месяц.
Как вы решали проблемы с визами?
Пошел на встречу МИД Латвии. Для посетителей фестиваля Кубана введены определенные льготы и упрощения при получении шенгенской визы, за что им огромное спасибо. Это, конечно, не делает процесс ее получения совершенно простым и бесполезным, но я думаю, что в следующем году у нас будет возможность проработать этот вопрос более серьезно. Они должны были показать билеты, финансовое подтверждение, там, исходя из какой-то суммы не очень большой, о том, что они могут здесь пребывать, медицинская страховка. Более лояльно, опять же, подходили к вопросу транспортировки, потому что многие едут на собственных автомобилях, на автобусах, автобусными турами. Жесткого требования по подтверждению авиабилетов не существовало.
Вы обещали вернуть стоимость конкурсского сбора.
Я уже 10 раз пожалел об этом, что я это пообещал, но если пообещал, то, конечно, сделаю. Мы сделали всем, кто купил билеты до отмены в Калининграде, так называемый апгрейд, да, ну, то есть повышение абонемента до следующей категории. А те, кто купили самые большие категории VIP-билетов, вот мы им, собственно, вернем за деньги за визы, потому что им повышать уже дальше некуда.
Из тех музыкантов, которые должны были приехать в Калининград, кто из них не поедет?
Есть несколько артистов, которые по определенным в первую очередь контрактным обязательствам, которые связаны с контрактами с прибалтийскими промоутерами, не сможет приехать в Ригу. Но это было сразу проанонсировано. А в остальном, я надеюсь, лайнап не претерпит каких-то больших изменений. А мы пригласили целый прибалтийский десант. А из Латвии это группа Fox Road, по-моему, правильно так она произносится, из Литвы группа Биплан, и из Эстонии группа Digital Digital.
Как вас здесь принимают? Чувствуете ли вы враждебность?
Я не чувствую две вещи, которыми нас ругали. Это первое, враждебность я не чувствую, а второе, я не вижу переменчивой и дождливой погоды, которые нас стращали всю дорогу, когда мы планировали фестиваль на эти даты. Я вот здесь нахожусь, по-моему, третий день, постоянно светит солнце, мне дико жарко, я хочу купаться.
Пошли ли вам на встречу чиновники?
Не просто пошли на встречу, а всячески помогали и продолжают помогать. И я уверен, что без настолько внимательного отношения к нам и помощи Рижской думы это вообще все не могло бы случиться. Для меня это огромное удовольствие, потому что я последние 7-8 лет постоянно общаюсь с чиновниками в России. И тут, конечно, совершенно другой подход. Во-первых, все сотрудники Рижской думы, ну, чуть ближе по возрасту к потенциальным посетителям фестиваля Кубана, и им, по крайней мере, не приходится объяснять, что это за группы и вообще, что это за мероприятие. И они постоянно находятся с нами в коммуникации, вот что уж там говорить, вот они сейчас вместе с нами тут на площадке решают какие-то вопросы, связанные с полицией и так далее. Потому что для нас, конечно, вся ситуация, связанная с согласованиями, с вашими местными знакомыми, она новая. Ну и за один месяц полностью адаптироваться и выучить ее невозможно. Ну, все, что я там себе на сегодняшний день зарубил уже на носу, что ни в коем случае никогда нельзя забывать о том, что дублировать все надписи на латышском языке. Вот, причем даже не на английском, потому что, я думаю, может быть, перейти на универсальный английский, и всем будет и русским, и местной аудитории понятно, и нет.
Ваш фестиваль, который вы заявляли как исключительно развлекательное мероприятие, за последние годы оброс неким идеологическим контекстом.
Мы старались себя всегда позиционировать не политики, в отличие от многих других мероприятий, которые проходят на сегодняшний день на территории России. Поэтому я очень надеюсь, что, переехав в Латвию, мы останемся таким же аполитичным фестивалем, потому что любое вмешательство политики, на мой взгляд, может просто развалить весь фестиваль. У нас на одной сцене в этом году выходит Лев Лещенко, группа Хим и панк-группа Наив. Чуть-чуть сюда политики и все.
С Ильей Островским беседовала Мария Кугель. На этом программа «Время свободы» интервью завершается. Для вас на прямом эфире за режиссерским пультом у микрофона работала автор-ведущая программы Светлана Павлова. На этом я с вами прощаюсь. Желаю всем хорошего дня. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15 195 и 17 770 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».